Глава 6. «А ты что здесь делаешь?» — удивился я, зайдя в свой кабинет и обнаружив там парящего под самым потолком призрака. «От Курлыка прячешься, что ли?»
«Нет!»
— воскликнул он и приземлился на стул напротив моего кресла.
«Хотя и это тоже, но главное, я хотел поговорить с тобой».
«Мы уже разговаривали», — сбросил с себя пиджак и устало развалился в кресле. «И договорились, что ты перестаешь пакостить».
«Да, разговаривали», —
согласился призрак.
«Но теперь я хочу обсудить новые условия. Я займу свое место у тебя в команде».
Едва сдержал довольную ухмылку. Не думал, что придется так долго ждать, когда он, наконец, захочет большего. А значит, и предложить сможет тоже куда больше, чем простую разведку внутри замка. С этим и гуси прекрасно справляются.
«И что же ты можешь предложить, как член моей команды?»
Выудил из ящика стола чайник и налил в него немного самогона.
«Ты спрашиваешь это у призрака, который был императором?»
— возмутился тот.
«Я обладаю тайной информацией государственной важности. Могу составить подробнейшую сводку древних родов. При этом я прекрасный разведчик. Могу шпионить за любым врагом, узнавать то, что не смог бы узнать никто. Только нужно придумать, как доставить меня туда и как забрать».
«В принципе, можно отправить тебя в теле зомби. Надо только с Белмором обсудить», — задумался я вслух, а старик от возмущения аж подскочил до потолка.
«Что? Меня, императора и в зомби? А как же сосуд души? Я слышал про такой артефакт, и твой артефактор мог бы создать что-то подобное»,
— предложил он.
«Странно, что ты не слышал о таком».
«Да, слышал. Почему не слышать?» — отмахнулся я. «Но разве это весело? В теле зомби куда интереснее». Не знаю, что ему не понравилось. Тут главное не забыть отключить этому зомби обоняние, иначе призрак сможет ощутить всю эту гамму ароматов, исходящих от самого мертвеца.
«Но ты же понимаешь, что у меня и так есть разведчики. Те же голуби прекрасно справляются со своими задачами», — начал я торговаться. «Хотя это действительно так. Для тех мест, куда невозможно пробраться обычными путями, у меня есть призрачный голубь. Уж он-то пролезет куда угодно».
«Да понимаю. Ну и ты пойми, мне скучно. В моей жизни совсем недавно появилось хоть какое-то веселье, и его сразу же забрали. Хотя, с другой стороны, я пока не понимаю, что ты можешь предложить мне в обмен на мои услуги».
«Жизнь, например», — усмехнулся я.
— «Ладно, убедил. У меня есть секреты, которыми я могу поделиться. Но ты же понимаешь, насколько это страшные тайны. У меня должен быть стимул, чтобы раскрыть эти секреты».
«И какого характера секреты? Например, где расположен всеми забытый склад вооружения?» — прищурился я.
— «Ну, в том числе»,
— ухмыльнулся призрак.
«Или где хранятся нужные мне архивы?»
«Возможно»,
— задумчиво проговорил он и повернулся к окну.
«Хорошо».
Я поднялся с кресла и вытянул вперед руку. Над ней начал формироваться сотканный из тончайших нитей зеленоватый энергетический шар, покрытый черными всполохами. Не прошло и пары минут, как я прихлопнул этот шар ладонью другой руки. В один миг всю комнату заполонила мерцающая пыльца, а бывший император свалился со стула и стал кататься по полу, старательно стряхивая с себя оседающую на его тело магическую пыль.
«Что это? Что за дрянь? Убери! Фу! Гадость!»
Старик орал не своим голосом, а я стоял, улыбался и ждал.
«Ты зачем это сделал, окаянный? Отвечай!»
Весь покрытый потом, старик подскочил с пола и быстро подошел ко мне.
«Я император! Где твое уважение, щенок?»
Он ткнул мне пальцем в плечо.
и ты должен понимать, что я не потерплю...»
Старик осекся на полусловии и замер. Ну, наконец-то начал понимать, что на самом деле произошло только что.
«Ты спрашивал об оплате? Допустим, я могу сделать тебе физическую оболочку за счет своей энергии», —
похлопал побледневшего старика по плечу.
«Прошу заметить, из живой энергии. Ну и немножко мертвой. Без этого никак».
«С каких пор лекарь может обращаться с мертвой энергией?»
— не поверил мне старик. А я в ответ вытянул вперед ладонь и сформировал над ней кровавую ручку. Очень удобно, кстати, когда нужно подписать магический документ.
«Не только с мертвой, старик, не только!» —
улыбнулся я и вручил ему ручку.
«А тебе не говорили, что ты какой-то неправильный лекарь?»
— прищурился тот.
«А ты, значит, правильный император, да? Готовый разбазарить секреты империи?» — усмехнулся я.
«Так это мои секреты!»
«Тогда садись и пиши», —
указал на стул и положил на стол стопку бумаги.
«Где там, говоришь, склады с техникой и оружием?»
Император сидел и выслушивал очередной доклад о ситуации в каком-то провинциальном городке, на который в очередной раз напали иномирцы. Такие новости уже стали привычными, и старик не понимал, зачем ему об этом рассказывают. Да, он правитель империи. Но ведь помимо него на местах есть свои правители. Те же князья или аристократы поменьше, которые сами должны защищать свое имение. Поэтому, выслушав уже с десяток подобных докладов о том, как имперские войска одержали блестящую победу, император уже был готов уснуть.
«Ваше Величество, вы приказали доложить, как только появится информация?»
В комнату вошел первый помощник по делам, связанным с Булатовым. Так в последнее время в шутку прозвали этого бедолагу. Все же ему чаще других приходится следить за графом и докладывать о его достижениях императору.
«Говори!»
— сразу оживился старик.
«Он справился?»
«Справился!»
— ответил тот и показал императору экран своего планшета.
«Есть видео!»
«Хм, а чего такое некачественное? Еще и обрезанное на самом интересном месте!» —
нахмурился старик.
«Не поверите, птица украла камеру!» —
развел руками помощник.
«Голубь!» —
прищурился император. Все же он знает, что Михаил дрессирует голубей. Как бы глупо это ни звучало, но это факт.
«Нет, большая черная птица».
Мужчина открыл фотографии и показал императору одну из них.
«Вот странная какая-то, бородатая».
«Вообще-то немного напоминает голубя», — задумался старик. «Но согласен с тобой, это не голубь, наверное».
«И ведь хорошо, что мы каждые полчаса меняли информационные накопители в камере. Так бы не получилось заснять даже этого», —
похвалил себя помощник.
«Но бойцы внимательно следили до самого окончания боя и уже составили подробный отчет о происходящем. Правда, под конец у нас закончилось наблюдательное оборудование».
«Тоже птица?»
«Ну, а кто же?» —
вздохнул тот и положил на стол увесистую стопку исписанных бумаг.
«Вот все до малейших подробностей».
Он собрался уйти, но вдруг вспомнил еще кое-что.
«Ваше Величество, а ведь у меня есть еще новости по Булатову».
«Очень не хотел услышать этого. Но теперь мне почему-то любопытно. Давай уже, не томи, выкладывай».
«Он подал заявление в имперский земельный реестр с просьбой продать ему участок в несколько сотен гектаров. Там лес, гора и пара озер где-то на Урале, недалеко от...»
Помощник обратился к записям, так как забыл название города.
«Алапаевска, небольшой такой городок».
«Где?»
— не понял старик и попытался вспомнить про этот городок. Но всего не упомнишь, потому пришлось посмотреть на карту.
«Ну и что? Зачем ему этот участок?»
«Не могу знать».
«Да уж. Я только земельными вопросами еще не занимался. Нет там ничего важного или ценного. Каких-то нужных нам зон или ископаемых».
«Все пусто. Может, запасной аэродром хочет отстроить или курортную базу? Места там живописные и удаленные. Людей поблизости практически нет», — развел руками помощник.
Он сам даже близко не представлял, зачем может понадобиться участок в таком месте.
«Может, и правда он устал и хочет отдохнуть», — задумался старик. «А ведь неплохая идея. Людям нужны герои. Откажи ему в этом участке. Ни к чему он Михаилу. А также устрой с ним интервью, где я пожму ему руку, и мы с ним ответим на вопросы журналистов. Представим его как человека, который воевал с персами и иномирцами и во всех битвах одержал победу».
«Хорошая идея», —
улыбнулся помощник, хотя идея показалась ему ужасной.
«Просто хочу отметить, что для Булатова это может стать проблемой. Аристократы не любят такого, особенно если император обращает внимание на какого-то графа».
«А Булатова вообще хоть кто-нибудь любит?» — расхохотался старик. «Так что ему терять явно нечего. Но хоть немного развеется, отдохнет в столице. Это ему пойдет на пользу».
«В смысле? Отказал Волопаевски?» — возмутился я, прочитав последнее письмо на родовой почте.
«А я говорил!»
— гордо воскликнул бывший император.
«Имперская служба не такая конченная, как ты думал. Скорее всего, они навели порядок в архивах и знают о старых секретных объектах».
Оставалось только согласиться с призраком. Хотя надежда все же есть. Возможно, нынешнее правительство знает о складе боеприпасов под Алапаевском. Но ведь есть еще множество других объектов.
«Я же говорил тебе, что сам строил этот склад. И настолько засекретил его, что чуть сам не забыл. Но, как видишь, мой внучок как-то узнал о нем»,
— довольно заулыбался старик.
«Странно только, что этот склад не вскрыли. Там столько всего интересного лежало».
«Да, обидно. Причем заявку отменили практически сразу, уже через 2 часа после ее отправки. Но ничего страшного, у меня есть еще несколько выгодных вариантов. Хотя стоит повременить с покупкой земель с военными складами империи, иначе это будет выглядеть подозрительно».
«Слушай, я так много тебе рассказал!»
— начал расхваливать себя призрак.
«А ты можешь сделать меня еще на полдня живым? Пойду хоть поем по-человечески».
«Ага, конечно!» — усмехнулся я. «А потом все мои служанки будут жаловаться, что у нас завелся старый извращенец. Ну уж нет».
«Вот сейчас обидно было!»
— обиженно отвернулся старик.
«Я достойный человек почтенного возраста, и вот уже несколько столетий пребываю в облике призрака, и минимум одно столетие я пробыл в дамских спальнях, так что уже насмотрелся».
Он задумался на пару секунд.
«А вот винный погреб может понести серьезный урон, врать не буду».
«Ой, да винный погреб хоть весь выпей», — махнул я рукой. «Что не осада, так мы всегда привозим по несколько грузовиков вина. У меня уже аукционисты его не забирают, а Джованни плачет, что ему надоело увеличивать погреб каждую неделю».
Призрак действительно смог порадовать меня интересной информацией, потому и не стал ему отказывать. Да и смысла нет. Заклинание воплощения не такое уж и дорогое. Поговорив с призраком и подарив ему несколько часов пребывания в материальном мире, отправился в порт. Давно хотел туда заскочить. Все же последние отчеты выглядят интересными, и стоит увидеть своими глазами, как там обстоят дела на самом деле. В портовом городке оказалось на удивление тихо. Даже пьяные матросы тихонько пели свои морские песни на разных языках, с официантками в трактирах, обходились максимально обходительно, осыпали их комплиментами. Даже на кораблях царил покой и умиротворение. Те же купцы не кричали на грузчиков, а вежливо просили тех работать чуть быстрее. Не поверив увиденному, сразу направился прямиком в кабинет управляющего портом. Еще издали услышал тихую и спокойную мелодию скрипки. А когда поднялся, увидел, что Леонид сидит у окна и смотрит вдаль. Тогда как звуки музыки идут из-за ширмы в углу. «Все нормально?» — уточнил я, а музыка резко стихла.
«Да, все хорошо», —
Леонид спокойно повернулся ко мне.
«Все ведь хорошо, да?»
«Да-да, все отлично»,
— послышался голос из-за ширмы.
«Мне продолжить играть или уйти?»
«Можешь быть свободным», —
кивнул глава корпорации, и из-за ширмочки выбежал молодой скрипач.
«Проблемы были?»
— кивнул Леониду.
«Вообще не было», —
пожал он плечами.
«Не понимаю, чего ты жаловался. Никаких проблем. Все идет отлично. Клиенты вежливые, никаких конфликтов».
«А как же наглые перевозчики или зазнавшиеся капитаны кораблей?» Помню, иногда приходилось прослушивать переговоры с капитанами. Не всегда эти люди оказывались приятными людьми.
«Ой, да это все выдумки. Вопросов с ними вообще никаких», —
отмахнулся Леонид.
«А вот с тобой вопросы есть», —
он нахмурился и придвинул кресло поближе к столу.
«Присаживайся, сейчас все обсудим».
«Вообще-то это моя фраза».
«Неважно», — отмахнулся мужчина. «Во-первых, я хотел бы увидеть план лечения дочери, медицинскую карту, историю болезни, результаты диагностики».
«Ты что, макулатуру хочешь сдавать? И на этом зарабатывать? Лечение идет нормально, скоро она сможет внятно разговаривать. Еще вопросы есть?» — нахмурился я.
«Не люблю лишнюю документацию. И, насколько мне известно, от этого страдают все, кто хоть как-то связан с медициной. А я могу себе позволить отказаться от бумаг. В крайнем случае создам диагностический кристалл и запишу туда все данные».
«Полагаю, я ответил достаточно подробно. Еще вопросы есть?»
«Есть», —
кивнул Леонид.
«Почему порт такой маленький?»
«А зачем мне больше?»
«Изначально я его даже не планировал строить таким большим.
К нам приходят в день 1-2 корабля, и это в лучшем случае. Какой смысл тратить силы на строительство?»
1-2, усмехнулся управляющий портом. «Тогда вот это что?»
Он выудил из-под стола массивную стопку папок, затем еще одну, а потом еще и еще. Я же открыл первую попавшуюся страницу и удивился. Все это — записи на стоянку в моем порту.
«Тут запись на 4 месяца вперед. Некоторые корабли бронируют заранее, другие уже стоят при входе в бухту», —
указал он на аккуратные, но какие-то очень уж большие стопки бумаг.
«Хорошо было бы расширить. Кстати...»
Леонид выудил из ящика еще одну папку, тоже довольно увесистую.
«Это что?»
«Это инфраструктура, которой не хватает в порту. Трактиры, рестораны, ремонтные мастерские, отели, хостелы. Много чего еще нужно открыть. А то половине матросов приходится оставаться на своих кораблях. А это упущенная выгода». «Ну и последнее».
Леонид показал мне пару листочков.
«Это список желающих приобрести в портовом городе жилье».
«Какое еще жилье? Это же просто порт!»
Окружающие постройки я называл городком только для простоты. На деле все эти здания предназначены или для работников порта, или же для всевозможных заведений.
«Не прибедняйся. Был порт, а стал портовым городом. Нужно думать о глобальных целях», —
важно поднял палец вверх Леонид.
«Кстати, раз тут теперь город, нужна больница. А школа у тебя и так есть, так что обойдемся без нее.
«Мне, по-твоему, делать нечего, да?»
Хотя на самом деле его идеи мне нравятся. А особенно нравится то, насколько серьезно он подошел к своей подработке. Казалось бы, сиди спокойно и отвечай на звонки, говори, что ты Леонид, и никаких вопросов ни к тебе, ни к порту не будет. Но он решил помочь, за что я ему благодарен. Некоторое время мы обсуждали здоровье его дочери. На самом деле прогнозы отличные, и, возможно, она даже поправится раньше, чем ожидалось. Сильный организм у девушки, сразу видно хорошие гены.
«Кстати, у меня еще вопрос», — вспомнил вдруг Леонид. «Подожди, никуда не уходи».
Он встал и спешно вышел из кабинета, а спустя минут пять послышался грохот и скрип тележки.
«Вот»,
— указал он на огромные стопки бумаг, закатив тележку в комнату.
«Слушай, Леонид, а ты точно бог войны? Не бюрократии? Откуда у тебя столько макулатуры?
Ведь даже Вика не пристает ко мне с таким количеством бумаги. Хотя еще минут 10 назад я был уверен, что именно она расходует бумагу в огромных количествах. Но все относительно, как оказалось».
«Что с тобой не так, Леонид? Есть ведь электронные документы».
«Не доверяю я им. А война бывает не только на поле битвы. Везде важен идеальный порядок».
Он раскрыл первую папку и дал ее мне.
«Вот, изучи. Просто никак не подворачивалась возможность обсудить с тобой. Я хотел заплатить за лечение дочери, но, если честно, не ожидал, что ты справишься настолько быстро. Так что вот это лишь часть оплаты за твою работу».
Заглянул в первую папку. Да, так и думал. Тут досье на сотню спартанцев. И, судя по всему, далеко не самых простых. Например, первый попавшийся на глаза имел по всем показателям чуть ли не наивысшие оценки. Бой на мечах — 4,9 балла. Стрельба с двух рук — то же самое, почти наивысшая оценка. Метание копий — 5. Планирование диверсионных операций — 4,8. А зная, насколько строго спартанцы оценивают свои навыки, могу смело заявить, что получить даже 3 уже подвиг.
«Отныне эти 100 спартанцев твои. Будут доблестно нести службу под твоим началом».
«Вообще-то у тебя есть контракт на лечение, и я не требую ничего сверх этого», — отодвинул от себя досье идеального бойца.
«Я все понимаю и знаю, как устроена человеческая натура. Там было сказано, что ты вылечишь, и ты вылечил. Она здорова и скоро поправится».
Леонид присел обратно в кресло.
«Но там не было сказано, что ты полгода будешь доводить ее здоровье до идеального состояния. Это твоя инициатива, и я хочу, чтобы интерес в этом деле не пропадал. А потому такая плата будет ждать тебя раз в месяц».
Вот ведь хитрец этот Леонид. Он сейчас буквально покупает то, что не мог купить до этого. И сразу пытается показать, насколько с ним выгодно сотрудничать. Даже согласился побыть в порту управляющим. Но, с другой стороны, мне от этого только лучше, так что не стал возражать и принял его дополнительную оплату.
«Есть еще кое-что».
Я уже хотел уходить, но Леонид явно не собирался вот так просто меня отпускать сегодня. Он достал из ящика артефактный кейс и уже оттуда выудил стопку из 10 контрактов на лечение.
«Я хочу, чтобы ты вылечил еще 10.
«Да сколько можно переводить бумагу?» —
воскликнул я. Снова стопка папок. «Этот человек совершенно не беспокоится о будущем планеты. Сколько же деревьев пришлось загубить только ради того, чтобы он мог делать свои записи?»
«Сейчас, подожди минуту».
Достал телефон и набрал номер.
«Да, пришлите сюда грузовик для документов. И команду, чтобы разобрались с бумагами».
Убрал телефон в карман.
«Так, внимательно слушаю».
«Этот старик — мой хороший друг», —
указал он на первую папку, а я стал разглядывать фотографию и изучать медицинскую карту.
«Мы прошли с ним 100 войн, но в последний он потерял руку. Можешь вылечить?»
«Лёнь, ему 120 лет. Ты уверен, что главная его проблема именно в отрубленной руке?» Следующим пациентом оказался паренек лет 18. Поначалу подумал, что этот явно по знакомству попал. Но оказалось, у него серьезные проблемы с сердцем, и сейчас он живет исключительно за счет дорогостоящих артефактов. Их вшивают в грудь, чтобы хоть как-то поддерживать ритм сердца.
«Это сын одного из советников», — вздохнул Леонид. «Он всегда хотел стать воином и вечно рвался на тренировки. Один раз ему это удалось, но тогда его состояние стало еще хуже. Но если ты поможешь, он еще успеет наверстать и станет сильным сыном Спарты».
«Ладно, присылай всех», — согласно кивнул. «Справлюсь, да и срочного у них ничего нет».
На этом закончил разговор с Леонидом и отправился домой. Пора заниматься бытовыми вопросами. Ведь не так давно звонил майор и слезно просил не возвращаться пока на войну, хотя бы еще пару деньков, а лучше неделю. Его брат тоже не горит желанием пускать меня на Северодвинский фронт. Очень уж быстро и далеко мы продвинулись в тот день. Остальным войскам нужно время, чтобы закрепиться на позициях. А у меня и тут дел хватает. Собралась целая стопка документов, и их надо как-то разобрать. Еще вчера я сказал бы, что это огромная стопка, но после общения с Леонидом она кажется совершенно незначительной. Так, всего лишь пара бумажек. Но стоило мне взять в руки первый документ, как в дверь постучались. «Открыто!» — крикнул я, не отвлекаясь от текста. Несколько человек вошли в кабинет и встали прямо перед столом. Поднял взгляд и увидел довольных, улыбчивых магов земли.
«Вы что, бунтовать пришли? Подождите, пока не начинайте, я хоть охрану вызову».
«Очень смешно, ага», — скривился Торан.
«У вас что-то срочное? А то у меня впереди полный документов в день и 5000 гордых инвалидов».
«Очень срочное», — быстро закивал Людвиг. «Мы не хотели тебе говорить, но, видимо, придется».
«Слушаю».
«Дело первостепенной важности, Михаил», — добавил Джованни. «Мы действительно не стали бы тебе говорить, но надо».
«Ну?»
— не выдержал я, а маги разом вздохнули.
«У нас нет работы».
«На?»
«Да-да, все так. У нас нет работы. Все твои задания выполнены».
Потупили они свои взгляды.
«Секундочку!»
В горле пересохло, потому открыл ящик стола и налил себе водички. «Нет, так не пойдет». Следующий стакан был наполнен совсем не водой. И едва себя сдержал, чтобы не закусить кузнечиком.
«Так, ладно, я готов!» —
кивнул им, выдохнул и хлопнул в ладоши.
«Молодцы! Браво! А говорили, что тяжело!»
В этот момент Джованни не выдержал и расплакался.
«Ты же от радости плачешь, да?»
«Да, от радости»,
— Людвиг стоял и гладил товарища по спине.
«Ты хоть понимаешь, что сделал с нами? Теперь мы не можем без работы. Нам плохо. Мы хотели могущества, но не такой ценой».
«Ну, такова цена силы. Что я могу поделать с этим?» — развел я руками. «Ничего. Через лет 30-40 вы перейдете на совершенно иную ступень. И это пройдет, не переживайте».
40 лет?
Теперь зарыдал Торан. Да и остальные были готовы расплакаться, особенно подмастерье. Ведь им еще дольше так страдать.
«Ладно, раз так просите, вот вам задание. Нужно создать проект на крупный город в порту и приступить к его выполнению. Вот вам документы и наброски. По ним составляйте чертежи. Еще задание. Хочу поделить свои земли на сектора и обнести все графство стеной. С небольшими проходами для животных, с местами пропуска для людей».
«Мы хотели работы, но не столько ведь»,
— воскликнул один из магов, но я поднял руку.
«Так, еще нужно построить дороги к каждой деревне, идеально ровные, чтоб без луж, и по 4 полосы каждая».
Задумался на пару секунд. «Хватит ли им?» «Нет, они ведь сами попросили. Нужно жалиться над бедными магами».
«И раз вы так любите работать...» Подошел к сейфу и стал открывать его.
«Кстати,
«А город большой нужен?»
«Ну да, достаточно крупный», — кивнул и не стал отвлекаться от ввода пароля.
«Тысяч на 70. Сейчас там вроде 2000 человек живут постоянно. Вот».
Сейф открылся, и я достал оттуда свернутый в рулон большой лист бумаги.
«Вот это нужно построить».
«Это ведь копия Колизея», —
подметил Людвиг.
«Только с виду. Внутри совершенно иначе, да и размер в 6 раз больше того Колизея. А еще это здание должно быть прочным. Стрелять по нему будут регулярно. Установить места под зенитки, площадки для артиллерии, закладки под артефакты.
Это будет Академия одаренных и по совместительству военная школа. Для тех, кто решит связать свою жизнь с войной. Причем обучение будет совершенно бесплатным. Но лишь при условии, что выпускник не решит уйти на службу в другое место.
«Ты чего хохочешь, придурок?»
Маги сердито посмотрели на Джованни. А у того от смеха аж слезы из глаз полились.
«Нам это строить 5 лет минимум. Мы ведь даже передохнуть не сможем. Этот изверг не даст».
«Да, 5 лет. А Вилсон артефакты для Колизея сколько делать? 30 лет минимум».
Некоторое время они смеялись, но затем смех начал постепенно стихать. Ведь маги вспомнили про камень.
«А насыпи-то заканчиваются», — подметил Торон. «Если не будет камня, не будет работы. Думай, что хочешь, Михаил, но из земли прочных построек не выйдет».
«Не переживайте, будет камень. А пока идите, начинайте работу».
Маги, довольные собой, поспешили удалиться. Они думают, что я не добуду достаточное количество камня. Ладно, сейчас меня ждет один короткий телефонный разговор, а затем сразу приступлю к лечению инвалидов и раненых.
«Леня, твоя идея гениальна. Честное слово, ты действительно гений. Мои маги камня...»
«Ты уже не скрываешь, что у тебя есть маги?» — усмехнулся Леонид.
«А я скрывал это? То есть маяки взяли и сами собой построились прямо у тебя на глазах, да?»
— рассмеялся я. Все же смысла скрывать от него подобное никакого нет. Как минимум, это бесполезно.
Так вот, мои маги камня говорят, что ты гений, и все рассчитано отлично. Но, к сожалению, идея нереализуема.
Грустно вздохнул.
Что случилось?
Понимаешь, я хотел построить портовый город, а у меня нет камня. Все, закончился. Не так давно удалось забрать у одного барона часть насыпи, но все, они истощились.
Вздохнул еще тяжелее.
«Поэтому город будет построен только через 3-4 года. 3-4, не знаю точно».
«А почему не взять камень там, где раньше?»
«Не могу. Барон выстроил такую защиту, что для меня это не вариант. Надо быть богом войны, чтобы справиться, а? Ты подумаешь, как решить этот вопрос? Ну ладно, подумай».
На этом разговор завершился, а я уселся поудобней и затарабанил по столу пальцами.
«Пу-пу-пу. 4, 3, 2...»
Встал и подошел к принтеру. И стоило мне приблизиться, как послышался сначала писк, а затем из него вылезла бумага с коротким текстом, реквизитами и местом для подписи. Контракт с корпорацией «Спарта» на штурм земель барона Гришанова. Цена — 25 рублей.
Особняк Гришановых. Некоторое время спустя.
Гришанов-старший сидел в уютном кресле, попивал чай и внимательно слушал своего старшего сына. Совсем недавно мужчина вернулся из больницы, где врачи и лекари совершили невозможное. Вернули его из комы, буквально вытянули с того света. И только теперь он пошел на поправку и даже планирует вернуться к делам рода.
«Отец, я усилил баронство, все продумал. Этот Булатов даже не посмотрит в нашу сторону, ведь все границы усыпаны укреплениями и стенами. Я вскрыл все заначки, нанял людей, а еще нам очень помогли Мамоновы».
«Молодец, сын, молодец!» — кивнул Гришанов.
«Господин!» — в комнату влетел начальник гвардии. «У нас проблемы!»
Он посмотрел на парня, потом на его отца.
«Простите, но кто сейчас главный?»
«Докладывай!»
— рявкнули в один голос отец и сын.
«Спартанцы у наших стен!» — воцарилась тишина. «Они пришли из земель Булатова, и привел их сам Леонид».
«А, понятно», —
спокойно ответил Гришанов-старший и поднялся с кресла.
«Я пошел».
«Отец, ты куда?»
«Обратно в кому»,
— пожал он с плечами и с грохотом упал лицом вниз.
«Врача, врача, позовите врача!»
— воскликнул паренек, но его отец совершенно не хотел приходить в себя. В коме как-то спокойнее. Прошло 12 часов, и теперь в этой комнате стоит промокший от пота Гришанов-младший, а напротив него в кресле совершенно спокойный с виду Леонид.
«Я правильно понимаю, что вы отдаете насыпи часть горной местности и обязуетесь поставлять к насыпям в течение 40 лет все отходы от добычи руды, которые у вас будут?»
Леонид прочитал документ и протянул его пареньку.
«При этом будете регулярно отправлять отчеты о добыче. Я все верно понял?»
«Все верно. Мы готовы подписать прямо сейчас»,
— быстро закивал тот.
«Вы же понимаете, насколько глупо это звучит. Под вашими стенами тысячи спартанцев. И я. Что мешает мне захватить вас прямо сейчас?»
— прищурился Леонид.
«У нас вообще-то 12 тысяч бойцов!»
— воскликнул младший брат наследника, а мужчина рассмеялся.
«Повторяю, здесь я и тысяча спартанцев».
«Могу отозвать претензии на шахты!»
— воскликнул Гришанов-младший.
«Да ты и так их уже отозвал», —
махнул рукой глава спартанской корпорации.
«Просто пока не знаешь об этом. Думай, мальчишка, думай хорошенько».
«Предлагаю заложника».
«Слушаю».
«Моя родная сестра будет заложником, и пока с ней все будет хорошо, контракт будет исполняться»,
— улыбнулся парень.
«Страшная», —
прищурился Леонид, но барон покачал головой.
«Ладно. Пусть будет. Может, пригодится Булатову».
Сижу, прекрасно провожу время, лечу людей, отращиваю им новые конечности, исцеляю внутренние повреждения, убираю хронические заболевания. Все было отлично, но ровно до того момента, как прилетел Леонид. И ладно бы он приехал один, так нет же. Привез какие-то документы и девку.
«Вот, насыпи теперь твои. Скоро люди барона оттуда уберутся».
Следом он кивнул на девку.
«А это твой трофей».
«Мой что?» — удивился я.
«Да-да, мне тоже интересно»,
— послышался голос Мики. Леденящий душу голос. Мне показалось, что даже Леонида пробрало до костей. Графиня медленно спускалась к нам по ступеням, а на ее лице была милая улыбка, вот только аура говорила сама за себя. Вокруг девушки метались клубы некротической силы, словно сотканные из страха и мучений. Черные черепа вырывались из ауры и с безмолвной гримасой ужаса уносились прочь.
«Кого ты привел в наш дом, Леонид? Не расскажешь?»